Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз» и с вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях преподаватель воскресной школы Харлампиевского храма Саламатов Михаил Александрович. Здравствуйте, Михаил Александрович!
Здравствуйте!
Подошла к концу третьей недели Великого Поста, и мы, с одной стороны, попробуем подвести промежуток итог, а с другой поговорить о том, о чем еще не успели поговорить. Первый вопрос, Михаил Александрович, как оценивается духовный подвиг, духовный рост, духовная жизнь во время поста? Может человек вообще взять и оценить, что он прогрессирует или нет?
На самом деле такой очень сложный вопрос для диагностики. Никаких тестов у нас в церкви, оценивающих духовное развитие, нет. И если исходить в том числе даже из некоторых молитв, и вообще, что мы понимаем под духовным ростом? Например, мы просим: «Господи, дай мне зреть мое прегрешение». И если во время Великого Поста человек, живущий свои грехи, увидел более явно, более очевидно, осознал свою немощь, осознал свое недостоинство пред Богом, понял, что ему хвалиться пред Богом нечем, то это в какой-то степени опечалился по этому поводу, печалью ради Бога. В принципе, это будет духовный прогресс. Но сам человек, который в это время переживает некий духовный прогресс, скорее всего, не будет воспринимать его как духовный прогресс. Мы со стороны, да, можем сказать, да, в принципе, это хорошо, это прекрасно, это нормально.
Тут чем хуже, тем лучше.
Не совсем чем хуже, тем лучше, потому что вот эти вот негативные, как бы в некотором смысле, моменты, ну, светский человек скажет, ну, что здесь там у него, самооценка плохая, что он увидел свою немощь, не полагается на себя, какой ужас, скажет он. Но, в принципе, мы знаем, что сам Господь говорит: «Сила моя совершается в немощи». И Павел говорит: «Поэтому буду больше хвалиться своими немощами». И если осознание своих немощей сопряжено с упованием на Бога, с верой в Бога, с доверием Богу, то, в принципе, в этой ситуации человек способен на такие вещи, на которые обычно человек со светской точки зрения, оценивающий какой-то прогресс, я вот там достиг чего-то, не знаю, как здесь он оценивает духовный прогресс.
С диагностикой.
Да, диагностика будет разная. Но если человек, в принципе, понял, да, я вообще-то крут, я молодец, я просто прогрессирую, я сейчас заслуживаю всяческих похвал. Ну, понятно, это будет, в принципе,
всё
неправильно.
Потеряно.
Это будет неправильно, потому что даже всякий прогресс, который есть, он совершается не без участия человека, но по милости Божией. И в этом плане ведь мы знаем, что всякий человек, когда что-то сделали, как Господь говорит: «Говорите, мы рабы ничего не стоящие, которые сделали то, что должны были сделать». И в этом смысле, оценивая свои достоинства, свои успехи, в принципе, человек, опять же, в норме должен понимать, что он этого достиг по милости Божией, потому что Господь к нему был милостив, ему помогал. И поэтому всякий прогресс, в принципе, он, с одной стороны, связан в неком плане с самоукорением, а с другой стороны, он связан с упованием и благодарностью Богу за то, что я, вот, несмотря на свою немощь, могу, Господи, стоять, могу ходить в храм Твой святой, могу исповедаться, могу причащаться, могу рассчитывать на жизнь вечную, потому что Ты меня любишь и Ты меня спасаешь.
Ну, это, наверное, уже даже так. Не вопрос прогресса тогда.
Ну, здесь поэтому прогресс, как бы, термин не, возможно, не совсем в данном случае подходящий.
Второй вопрос про человека-потребителя. Я не уверена, что здесь тоже правильно подобран термин, но современная культура, да и не только культура, говорит о том, что человек современный — это человек-потребитель. Раньше он таким не был, и это качество в нем развивается искусственно, специально, и он становится неким лицом, только потребляющим, ничего не созидающим, ничего никому не отдающим, ничем не жертвующим. А значит ли, что пост для него стал более актуальным, чем был там в прошлом, когда человек не был настолько человеком-потребителем?
Тоже сложный, в принципе, вопрос. Сложно сказать, для кого пост более актуален и менее актуален. Потому что, в принципе, если мы... Ну, пост – это, да, средство, это же не цель. То есть человек живет не для того, чтобы поститься, а поститься для того, чтобы жить. Вот. Потому что мы с вами знаем, что, в принципе, человек живущий, даже он переживает там неподлинность своего бытия, где-то осознает и понимает любой человек как некую проблему такую экзистенциальную, общую всем людям. Потому что фактически человек каждый день заявляет некое согласие на быть или не быть и говорит: «Я вот согласен быть». Да? А человек-потребитель – это человек, в принципе, который в этом смысле говорит своей подлинности своего бытия «нет». Но проблема заключается в том, что ему это кажется привлекательно, этот ответ «нет», в тот момент, когда он говорит, иначе бы он и не сказал его. Если бы он понял, что это печально и плохо, этого ответа бы не было. И здесь тогда нужно разобраться со смыслом поста, зачем пост был, в принципе, людям дан. Его функция какая? Его задача, коль это средство, а не цель, тогда какая его задача? А задача поста, в принципе, достаточно простая. Потому что мы знаем, что вообще первый пост, хотя слово «пост» там не использовалось, был утвержден еще в раю. Про это, в частности, писал святитель Василий Великий, который говорит, что первый пост был установлен в раю, когда Адаму было запрещено вкушать плоды с дерева познания добра и зла. Потому что пост вообще, если дословно, то, что переведено на русский как пост, это не едение. Вообще изначально, первоначально в Ветхом Завете пост даже несколько отличался от сегодняшнего, но я, может, зря отступаю в данном случае, потому что это и было как раз абсолютное неедение. Не просто неедение каких-то продуктов в конечном итоге, а просто, ну, мы бы сейчас сказали, голодание, возможно, так по-светски выразимся. Ну, а пост, тем не менее, был установлен, да, вот в раю. А был он установлен для чего? Смысл поста в чем заключался? А смысл поста заключается в том, что человек может жить подлинно настоящей жизнью только в том случае, если он живет в согласии с Богом. Если он живет не хлебом единым, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. И ему было слово, исходящее из уст Божьих, не вкушай плоды с этого дерева. И человек, в принципе, не слушается Бога, проявляет непослушание, нарушает этот установленный пост, а, соответственно, в принципе, поступает не по воле Божьей. Потому что человек, живущий подлинной настоящей жизнью, это человек, живущий в согласии с Богом, в согласии с его волей, вот, в согласии, соответственно, со своим замыслом, со своей природой. И здесь, изъявляя несогласие, человек падает. И пост в этом плане, он и есть некий инструмент, который должен нам помочь научиться жить в согласии с Богом. Жить не по своей воле, не по своим желаниям и хотениям, а жить по воле Божьей. Это как такое вспомогательное средство, в принципе, способствующее спасению. И в этом смысле для любого человека пост необходим. Только надо понять, что пост – это не есть некое, опять же, такое автоматическое действие. Я не ем неких вещей очень хорошо, я вот соблюдаю с точки зрения диетической, и, значит, я хорошо пощусь. Ну, вот такой пример, например, взять людей до потопа, их диету. Мы знаем, что первый человек, когда был сотворен, он мясо что? Не вкушал. И рыбу не ел, и яйца не ел, и молоко не пил. А разрешение на мясную пищу происходит когда? Происходит после того, после потопа, Ною дано. То есть мы видим, что люди, живущие до потопа, в принципе, использовали диету, которую мы бы сейчас назвали постной. Но эта постная диета довела их до чего? До всемирного потопа. Итак, диета автоматически постная не спасает человека. Потому что очень важно, что сказано, все, что делаете, делайте во славу Божию. Если человек постится, осознавая свою немощь, желая примириться с Творцом, осознавая свои грехи, желая его прославить, обрести силу жить в согласии с Богом, тогда это благо. А если он постится, ну да, это вот такое, исходя из каких-то других соображений, которые, в принципе, могут быть даже соединены с психологией потребителя. Может быть, пост мне позволит что-то потреблять более сладко. Я почувствую сладость, и ради этой сладости я буду, например, поститься, да, или там, исходя из каких-то других соображений. Иногда некоторые люди могут, в принципе, достаточно жестко поститься, там, ну, желая ради фигуры, например, и так далее. Но это же с точки зрения диетической, это может быть пост. А с точки зрения понятия религиозного, это никакой не пост. Поэтому нужно понимать, что да, пост необходим, но пост – это не просто диета. А пост – это попытка жить в согласии с волей Божьей. Поэтому пост сопровождается постом молитва. Или если мы возьмем Исаию, где через Исаию Господь говорит, какой пост ему угоден, там он говорит о чем? Он говорит о необходимости милосердия, о необходимости помощи другим людям, которые находятся в беде. И так далее. И Господь говорит, вот такой пост мне угоден. То есть подлинный пост, он должен человека приводить к тому, что он должен убрать те препятствия, убрать завалы, которые мешают человеку жить в согласии с Богом. Или можно сказать так, что пост – это некое, человек сотворен по образу Божию, но этот образ Божий в человеке грехом поврежден. И пост – это как вот попытка реставрации, некое удаление того, что мешает увидеть образ Божий в человеке. Но нужно не только удалить, а нужно еще и нечто красками добавить. Через милосердие, через добрые дела, вот, через любовь к Богу и ближнему. И тогда пост будет прекрасен. Тогда он нужен любому человеку, независимо от времени, когда он живет. Нашему человеку, любому человеку в любое время необходим Господь. А раз Господь необходим любому человеку, а наши современники, в том числе в России, находятся в беде сейчас, мы видим, не случайно у нас целый ряд, в том числе и общественных проблем, которые не без воли Божией обрушиваются на наш многострадальный народ. Поэтому в этом смысле пост для нас очень актуален. Но в том именно религиозном понимании этого, если мы понимаем, относимся к нему именно в соответствии с традицией, а не просто сводим его к неким особенностям стола в промежуток отсюда и до сюда, ну, так бы я сказал.
Пост в любом случае ограничение. Как поститься, если наступает весна? Почему Великий пост вообще выпадает всегда на этот срок, именно на весну, когда для молодого человека, для зрелого человека относиться к посту, к молитве тяжелее, наверное, чем зимой или осенью? Не знаю, это законы природы, психологии или чего, но ограничить себя в чем-то весной значительно сложнее, чем в другое время года.
Ну вот здесь спасибо вашему вопросу, он меня заставил так подумать о природе, так как мы человека в некотором роде противопоставляем в данном случае природе. А вопрос заключается в чем? Ну, если мы посмотрим, весна, да, все готовится к чему? К тому, чтобы ожить, расцвести, появятся там листочки, цветочки. Это то, что предшествует некому такому необычайному расцвету. И, в принципе, в то же время весна – это голодное время года для животных. Там какой-нибудь мишка из берлоги вылез, а кушать-то сильно нечего весной по сравнению с тем, что будет потом. То есть в некотором роде, если мы на природу посмотрим, мы обнаружим, что она в какой-то степени постится. Ну, если так, с некими проблемами сталкиваются животные в питании, да, птицы. А с другой стороны, она готовится к тому, чтобы расцвести необычайной красотой. Ну, весна – это время пробуждения, это время такой
радости.
Любви, радости. Вот. И в этом смысле пост, он как раз ведь и связан, исходя из того же, что мы говорили, реставрировать образ Божий, пробудиться. Вот ветхого человека, все ветхое, что в тебе есть, сбросить с себя для того, чтобы покрыться листьями и цветами новой жизни, так скажем, нового человека, для того, чтобы быть способным принести плод. В этом смысле время поста, даже наоборот, очень так, мне кажется, вписывается достаточно гармонично. Но да, понятно, что так как человек у нас не только, что в нас есть нечто общее с животными, а время весны это время особых, так скажем, пробуждения особых потребностей, в частности, у животных, в животном мире, в потомстве и так далее, там разных игр. И в человеке тоже некое бурление происходит порой, в молодом в частности. Может, это очень, и не только в молодом, может, это нечто активироваться. Но, исходя из этого, время поста просто идеально выбрано. Потому что, ведь, в принципе, жизнь всегда связана с некими ограничениями. Любой закон, любая норма всегда налагает на нас некое ограничение. И в этом плане здесь человеку, можно сказать, как такой тормоз. У тебя, если вот об этом аналогию с автомобилем взять, твой автомобиль слишком разогнался. Нажми-ка на тормоза несколько, иначе ты будешь в кювете бытия. Будь, да, все это хорошо, все это бурление и так далее. Но помни, что выборы твои, решения твои должны определяться не плотью, а духом. Должны быть не в согласии с твоей плотью, а в согласии с волей Божьей, с Богом. Они, по крайней мере, не должны вступать в противоречие с заповедями Божьими. И в этом плане пост в это время, ну, просто даже удивительное благо. Кто бы подумал. Действительно.
Как человеку воспринимать пост не как негативное ограничение, а как радость?
В принципе, пост и дан для радости. И могу сказать, что даже из какого-то такого, даже своего опыта небольшого, я не какой-то такой, с меня нельзя брать пример в постах, но я знаю, что когда, ну, так более-менее еще что-то, ты постишься, то тебя посещает радость. И даже бывает, когда тогда выходишь из поста, и тебе даже жалко с ним расставаться. И ты думаешь, как жаль, что он уже подходит к концу. Просто здесь нужно, если ты адекватно и правильно в посте находишься, в том числе не только с точки зрения диеты, опять же повторюсь, а с точки зрения неких своих устремлений, тогда ты понимаешь, что пост – это очень вещь сладкая, приятная и хорошая. Пост не несет с собой огорчения какого-то, уныния, печали и так далее. Он, наоборот, настоящий подлинный пост несет в сердце мир, покой, вот, любовь в конечном итоге. Побуждает мыслить, побуждает молиться. Но пост в этом – это благо.
Он еще не подходит к концу, и мы можем поговорить о библейском контексте прошедшей крестопоклонной недели. У нее даже название было какое-то особенное – крестопоклонное.
Да, крестопоклонная. Крестопоклонная неделя, третья неделя поста, делит весь Великий пост на две равные части – до и после. То есть это такая середина, говоря математическим языком, такая медиана, да, поста, то, что поделило пополам нечто. И в этом плане каждая неделя имеет свое название, но вот эта неделя исторически, она первая, как считается, одна из первых, или первая и третья, по крайней мере, появляются в самом начале, первыми неделями. И традиция выносить крест и кланяться кресту, она очень уже более чем тысячелетнюю историю имеет. Для чего это делается? Но мы, в принципе, во время поста движемся куда? Великого. С одной стороны, мы движемся к Страстной Седмице, потому что Великий пост в таком строгом смысле заканчивается событиями Страстной Седмицы. С другой стороны, мы движемся к Пасхе. Ну, а Пасхи не может быть без чего? Без тех событий, которые в Страстную Седмицу произойдут. Вспоминаются, опять же, без распятия, без креста. И вот когда мы проходим середину поста, нам как бы церковь напоминает о любви Божьей к нам, потому что крест – это есть что? Это есть символ Божьей любви к человеку. Господь так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И мы, когда подходим к кресту, мы, в принципе, должны понимать, Он нам напоминает. О чем? Он нам напоминает о любви Божьей и о том, что Господь так любит меня и каждого из нас, что, в принципе, пришел в этот мир, раз нас ради человека и наше ради его спасения, пришел для того, чтобы быть распятым, чтобы пострадать на кресте для того, чтобы мы имели жизнь вечную. И поэтому, когда мы постимся, если мы постимся ради Него, ради того, чтобы иметь некие отношения правильные с Богом, то крест нам тем самым должен помочь воодушевить нас на дальнейшую борьбу. Да, может быть, я там плохо постился, и поэтому нахожусь в неком таком состоянии не совсем хорошем, но пост мне нам как напоминание. Вспомни о Христе, любящем тебя, распятом за тебя. Дерзай, не бойся, не унывай. Стой, не падай. Он стоял за тебя, ты стой с ним. Ведь, в принципе, если подумать, даже взять вот такие постные дни, которые в течение года, среду и пятницу, например, постимся достаточно регулярно. В среду почему? В среду предательство Иуды, да? А что мы должны вспомнить? Мы вспоминаем, что Иуда предал Христа, да, пост в среду. И что? А для меня это что? А для меня это то, что каждый раз, вспоминая Иуду, я должен помнить о том, что и я могу оказаться таким, как он. Если не буду иметь дерзновения, если не буду иметь верности Христу, и что для того, чтобы стоять в бытии, Царство Небесное усилием берется. Мне необходимо некие усилия для того, чтобы устоять и проявить верность. А каждую пятницу мы вспоминаем распятие Христа. Мы вспоминаем за то, что Он за нас пострадал. И вспоминая о том, что Он пострадал, я, в принципе, должен вспомнить, о чем Он пострадал за меня. Его кровь пролилась за меня, для того, чтобы я жил. Как я отвечу на Его действие, на то спасение, которое Он мне дарит? И, в принципе, крест, стоящий в храме, выносимый в центр храма в крестопоклонную неделю, он как раз и призван нам об этом напомнить. Поэтому у нас на службе и поется, что кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение твое поем и славим. Да? Поклоняемся кресту Господню, потому что крестом одержана победа над смертью, над нашей, над моей и над вашей. И без креста мы бы, в принципе, не могли иметь радости бытия. Как это ни парадоксально. Ну, и здесь возникает вопрос, а как те заслуги присвоить, которые были на кресте? А то, что Господь для нас приобрел, как мы уже сказали, оно не без усилия берется. Царство Небесное усилием берется. И пост — это и есть вот такое вот, можно сказать, такая тренировка. Человек учится прилагать некие усилия, не соглашаясь со своей плотью, не соглашаясь со своей немощью, для того, чтобы научиться жить по благодати Божьей, по милости Божьей.
Почему говорят, что пост-тренировка? Разве это уже не зачет?
Зачет будет на страшном суде.
Ну, работает к зачету во время поста или что? Пост-тренировка, а потом в жизни человека выпадут какие-то обстоятельства, когда он должен будет вспомнить свой пост и потом повторить его как-то в более серьезной системе. Почему пост-тренировка?
Тренировка в том плане, что то, что мы говорили, что мешает мне быть верным Богу? Что мешает, что является основным препятствием на пути к моему спасению? А главным препятствием на пути моему спасению является похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, если вспомнить Иоанна Богослова. Да? То есть главным препятствием на пути к спасению являются мои желания, движения моей плоти. И если я не умею себе иногда сказать «стоп», «нет», если я не способен на это, если я нахожусь в зависимости от своих желаний, если они меня лишили свободы, потому что я оказался их рабом, то, в принципе, я в беде. И пост в этом смысле. Есть время, когда каждому человеку церковь как бы говорит, а давай вот это время, когда тебе вот в этой области со своими желаниями и хотениями стоит поработать. Человек нечто делает, работает. Можно было бы обратиться к тексту, который на крестопоклонную неделю читается в храме. А текст евангельский, который читается, он читался, он был такой, из 8 главы Евангелия от Марка. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им». То есть Иисус подзывает народ с учениками своими и говорит им: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Ну, там еще немножко читается, но на этом остановимся. То есть вот Господь говорит, кто хочет идти за Мною, идти за Христом – дело добровольное. И Он призывает каждого из нас: хочешь идти за Мною – иди. Но что тебе для этого необходимо сделать? Отвергни себя. Отвергни себя – это, в принципе, деяние поста в широком смысле. Потому что отвергнись себя – это отвергнись от своих желаний, своих хотений. Поститься можно желудком, поститься можно глазами, поститься можно ушами, поститься можно любым органом чувств. Да? И вообще своими руками, ногами, делами и так далее. То есть всячески ограничивает себя, проявляя, вступив в схватку такую решительную с тем, что меня от Бога отводит, что мешает мне. Вот. Это не значит, что надо только во время поста бороться. Понятно, что борьба всю жизнь. Но время поста, время такого. Есть время, на войне, видимо, время такой обороны, а есть время штурма, вот, время атаки. Ну вот пост нам говорят, что пойдем в атаку, ребята. Сегодня у нас штурм, а потом мы перейдем в оборону до следующего поста. А потом пост, опять штурм, опять штурм. Оборона, штурм, оборона, штурм. Не теряй позиции, сохраняй. Ну, прекрасно, если ты можешь штурмовать вообще постоянно. Что некоторые святые делали, которые вообще постились фактически. Даже тогда, когда постов не было. Если так посмотреть на многих преподобных. И вот отвергни себя, это пост. Возьми крест свой. Это тоже, в принципе, связано с постом. Возьми крест свой, это что значит? Для современного человека, коль мы про современного человека говорим, возьми крест свой, решил бросить жену или решил уйти от мужа, останься. Вот это твой крест. Твоя жена, твой муж, твои проблемы. Не бросай ни жену, ни детей. Решила сделать аборт, потому что там ребенок будет, чем его кормить, чем поить, образование надо получать, квартиры нет и так далее. Нет. Вот это твой крест. Вот возьми его и действуй. То есть, в принципе, вот свои желания задвинь некоторые, которые тебе не позволяют, мешают тебе нести крест. А крест возьми. Хотел этому человеку сделать зло, хотел ему навредить, хотел его обмануть. Нет. Вот твой крест – пострадать за правду. Возьми свой крест. Поэтому вот отвергнись своих желаний, живи по правде и следуй за Христом. А Он в конечном итоге пришел к Отцу. И ты будешь там, где Он, в вечности. Но не без креста, не без распятия, не без отвержения, не без поста. Вот, наверное, смыслы в моем, по крайней мере, понимании. На сегодняшний день я бы так их озвучил.
Мы, наверное, на этом и закончим наш разговор. Тем более, что вы подытожили основные смыслы Великого Поста, да и не только Великого, а любого поста. Наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм, и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте «Спаси и сохрани» 38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампиевский храм или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были преподаватель воскресной школы Харлампиевского храма Саламатов Михаил Александрович и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго.
Спаси, Господи, всех.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.